Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в начале этого часа мы приглашаем вас послушать очередную беседу доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова из его авторского цикла «Духовные основы русской литературы». Сегодня речь пойдет о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Ну, казалось бы, мы со школы знаем все про песню про купца Калашникова, поэму «Цири». Однако взгляд на то, как в этих известных произведениях раскрывается тема дома и бездомья, уверяю вас, будет интересным и душеполезным. Ну а ближе к середине часа, как всегда в это время, приглашаю вас послушать очередную передачу из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района. Батюшка продолжает размышлять над вопросом нашего радиослушателя о том, почему со снятием всевозможных запретов на миссию церкви в обществе так и не произошло его ожидаемого духовного возрождения. Духовные основы русской классики. Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Духовные основы русской классической литературы». И тема сегодняшней нашей лекции «Дом и бездомье» в поэмах Михаила Юрьевича Лермонтова, «Песня про купца Калашникова» и «Мцири». Конечно, можно было вот как раз на примере Лермонтова гораздо больше расширить, взять гораздо больше и стихотворений, и даже поэму «Демон». Так что вот тема «Дома и бездомья» для Лермонтова очень важна. Вообще, образ дома – это есть самовыражение личности художника. Вот каким он представляет дом, потому что дом в самом широком понимании. Это и отечество, в котором он живет. Дом – это и непосредственно дом, в котором проходит большая часть его жизни, это и монастырь, но это и Царство Небесное, это тоже дом, и ад, и рай. Так что вот понятие дома в русской культуре, оно, да, собственно, не в русской, а вообще в христианской культуре, оно такое понятие многозначные. И вот мы сегодня посмотрим, как, собственно, Лермонтов пытается тему дома раскрыть в некоторых своих произведениях. Но еще, на что я бы хотел бы обратить внимание, это очень важно для понимания поэмы «Мцири», потому что дом – это и начало жизни, когда-то рожали именно дома, потому что приглашали домой повитух, и они принимали роды. Дом – это и мир, в который выходит из дому человек и проводит всю свою деятельность. И, наконец, дом – это, есть такое вот хорошее древнерусское слово, домовина. Ну, мы больше употребляем гроб, но домовина – это тоже вот последнее пристанище тела человека. То есть тоже такой маленький дом, который называется домовина. Хотел бы тоже обратить внимание на одно очень важное для Лермонтова, во всяком случае, понятие. Образ дома – это память сердца. Вот для, особенно для Мцири, это будет очень важно, такое вот понимание. И как мы теперь уже видим из этих вот некоторых определений, что это явление душевного порядка. Так что здесь, если хотите, есть определенная философия в понимании этого концепта, дом вот, в русской культуре. Мы с вами рассмотрим, или начнем, точнее, рассмотрение наше с песни про купца Калашникова. Точнее, она называется «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Когда мы сокращаем название того или иного произведения, мы непроизвольно, по сути дела, искажаем авторскую задумку, поскольку в названии Лермонтов гораздо более тучен, нежели мы, когда сокращенно называем то или иное произведение, потому что эта песня действительно сначала про царя Ивана Васильевича, потом по старшинству, да, идет опричник, потому что это боярин, а затем уже и молодой удалой Калашников, купец. Вот в табеле о рангах, если бы она тогда была, то есть он занимал бы нижнюю ступеньку. Это царство московское, которым, собственно, и правил Иван Васильевич. «Ой, ты гуеси, царь Иван Васильевич, про тебя нашу песню сложили мы, про того любимого опричника, да про смелого купца, да про Калашникова. Мы сложили на старинный лад, мы певали его под гусиный звон». То есть вот уже в зачине совершенно четко осмысливается, что повествование или песня будет об Иван Васильевиче. Ну и вот уже погружаемся мы в это мироздание. «Не сияет на небе солнце красное, не любуется им тучки синие, то за трапезой сидит во золотом венце, сидит грозный царь Иван Васильевич. Позади стоят стольники, супротив его все бояре да князья, по бокам его все опричники, и пирует царь во славу Божию, в удовольствие свое и веселье». У меня есть несколько разборов этого произведения, поэтому я сегодня не буду, ну, может быть, вскользь касаться вот основной идеи этого произведения, хотя, конечно же, ее нужно будет тоже здесь обозначить. Но сейчас меня интересует вот тот аспект, о котором мы с вами говорили. Смотрите, пир в Кремле, в царских палатах, опять же таки обстановка, ну и вот дом, где обитает Иван Васильевич, грозный царь. Пирует во славу Божию, потому что он православный царь, значит, он пирует во славу Божию, а потом свое удовольствие. Вот здесь четко совершенно Лермонтов выстраивает ту самую иерархию. Потому что пир себе в усладу, ну, это непотребство. А вот во славу Божию, да, как положено царю, да и всем русским людям. Должен сразу же заметить, в этом произведении Лермонтова я не нашел ни одной исторической ошибки. Хотя Лермонтов написал песню, будучи на Кавказе, интернет у него точно тогда не работал, да и библиотеки под рукой не было. И вот за несколько дней довольно-таки точно погрузился в XVI век и отразил его в этом своем сочинении. И вот здесь, собственно, показан дом как не просто царские покои, не просто царский Кремль, но его устроение. Вот здесь нам нужны сразу же, нужны и важны вот эти вот акценты в самом начале. То есть как устроен? Вот иерархия уже была описана. Царь, князья, бояре, опричники. Казалось бы, довольно-таки стройная система, но насколько она хорошо работает? Потому что один опричник почему-то не пьет и не веселится. Лишь один из опричников, удалой боец, буйный молодец. Вот буесть – это хорошо или плохо? Потому что мы и в Словополку Игореве сталкивались с этим словом «буйтур Всеволод», который налево и направо скачет и притупляет свой меч, а шлемы половецкие. Но вот буй, буйный, буесть – это хорошо или плохо? По учению Владимира Мономаха, Владимир Мономах, обращаясь к Богородице и к Господу, говорит: «Господи и Пресвятая Богородица, отнимите от сердца моего буесть и гордость». Вот буесть и гордость, они рядышком стоят. То есть буесть – это, стало быть, не очень хорошо. То есть это не геройство, как иногда это слово, но сейчас, может быть, вот в нашем понимании его пытается показать. То есть буйство, оно связано и с гордыней, ну и, так сказать, вот необузданными, наверное, чувствами. Вот это и есть буйство. Вот о чувствах мы сегодня будем много говорить. И царь, естественно, который все замечает, приметил, что буйный молодец повесил свою голову. Вот нахмурился брови черные, и навел на него очи зоркие, словно ястреб взлевнул высоты небес на молодого голубя сизокрылого. Да не поднял глаз молодой боец, то есть не почувствовал взгляда царя, хотя взгляд грозный, и так должен был бы прочувствовать на себе наш, пока его еще даже не знаю, как зовут, наш буйный молодец. Вот об землю царь стукнул палкою, нужно привлечь как-то внимание. И дубовый пол на полчетверти он железным пробил оконечником. То есть удар довольно-таки был сильный, да и не вздрогнул, тут молодой боец. И вот, собственно, если молодец не обращает внимания даже на этот удар палкой, там же, соответственно, какой стук и гром был, значит, он погружен в думу крепкую. То есть вот как автор вводит нас в осмысление вот этой вот ситуации. Вот промолвил царь слово грозное, и очнулся тогда добрый молодец. То есть вот только словом можно было его пробудить, или, так сказать, вот вернуть к осознанию обстоятельств. «И ты верный слуга наш, Кирибеич, аль ты думу затаил нечестивую, аль и славе нашей завидуешь». Вот смотрите, очи зоркие у царя, значит, он все четко должен прозирать, то есть видеть. И смотрите, первое слово, осмысленно или неосмысленно, говорит, затаил думу нечестивую, дума нечестивая, то есть нечестная. А если вот один из слуг задумал думу нечестивую, значит, и дом не совсем хорош. Потому что, ну, вот по домострою, это памятник, как вы знаете, 16 века, дом – это не только, ну, понятно, стены. Это, как само собой разумеется, строение. Дом – это, прежде всего, его обитатели. И дом, и домочадцы. Вот что вот составляю. А домочадцы – что это такое? Это же не только семья, но это и слуги, и все, кто, так сказать, живут в этом доме. И гости могут быть там, и сирые, и убогие. Ну, в общем-то, все, кто находится в этом доме. Значит, но тут, видимо, точнее, мы видим дом такой, так сказать, ну, царские палаты. Поэтому тут особый дом. Он обращается к слуге своему, любимому. А если любимый слуга, да задумал думу нечестивую. А что он скажет царю? Он честен в своих ответах? «А ли служба тебе честная прискучила, когда всходит месяц, звезды радуются, что светлее им гулять по поднебесью, а которая в тучку прячется, та стремглав на землю падает? Неприлично тебе, Кирибеич, царской радостью гнушатися». Но разве царь веселится раз? Значит, и он должен веселиться. «А из роду ту ведь Скуратовых, и семьей ты вскормных Малютиных». Ну, то есть вот сразу теперь видно, из какой семьи, ну, мы исторически знаем, что, ну, такая довольно жестокая семья. Да? Отвечает Акиребеевич царю Грозному, в пояс кланяясь: «Государь ты наш Иван Васильевич, не кори ты раба недостойного. Сердце жаркого не залить вином, думу черную не започивать. А прогневала тебя воля царская, прикажи казнить, рубить голову, тяготит она плечи богатырские, сама к сырой земле наклонится». Еще хочу обратить внимание. Смотрите, он назван Кирибеичем. У него нет имени. Вот случайно или нет? Конечно же нет. Потому что мы с вами знаем, в русской литературе не бывает случайностей. Причем это такая довольно-таки сильная деталь. Да, потому что нет имени. А почему нет имени? Вот у меня возникает вопрос. Вот по Кирибеич, он православный или не православный? Вот если бы было имя, мы бы сразу поняли, православный он или нет. Правда, были и мирские имена, и были имена в крещении. Мирские – это славянские имена. Крещение – это, понятно, по святцам давали. Так вот, знаем ли мы, крещеный он или нет? Вот сразу изначально мы не знаем. И вот сразу же возникает, опять же, такой вопрос. А хорошо ли стоит этот дом, царский дом, если у православного царя слуги не крещеные? А может, и крещеные, да мы просто не знаем. Ну, пусть маленькая хотя бы интрижка будет. Мне же тоже неинтересно так сразу все и выкладывать, да? Поэтому надо за сюжетом следить, а на детали мы всегда обращаем внимание. «Не сказал ему царь Иван Васильевич, да об чем тебе, молодцы, кручиниться?» Ну, и там уже перечисляют, что там, блин, кафтан, сабля, казна там, и так далее, и так далее. И тут еще, вот, понимаете, царская власть от Бога. Царь – это помазанник Божий. И поэтому Господь может ему давать откровение – потому что он должен управлять. Он же отвечает перед Богом за свой дом, за свое отечество, за свое царство. И поэтому он, как правило, и больше знает, чем все остальные. Казалось бы, такие вопросы, ну вот дума нечестивая, да, или второй вопрос. Или с ног тебя сбил на кулачном бою на Москве-реке сын купеческой? Ну, тогда очень любили кулачные бои. И сходились, ну вот опричники, профессиональные бойцы. А тут, видите, сын купеческой, то есть не из его среды, а даже из среды пониже. То есть, ну, в какой-то степени, ну, не то, чтобы он захотел обидеть своего опричника, нет. Он просто вроде бы говорит, но просто ли? Потому что здесь, видите, уже в канву повествования входит следующий образ, сын купеческий. Точнее, еще мы пока не знаем, будет он или не будет, но, во всяком случае, уже это словосочетание произнесено. И смотрите, как Кирибеевич отвечает, покачав головой кудрявой: «Не родилась-то рука заколдованная ни в бояцком роду, ни в купеческом». То есть, дескать, еще никто меня не может победить, никто, точнее, не мог победить, и, дескать, еще и не родилась. Посмотри, злое слово похвальное, говорили в Древней Руси. Вот он похвалился, да, еще не родилась, а уже, оказывается, родился. И тут рядышком, недалеко есть. Но то, что человек предполагает, да, оно уже не всегда так на самом деле не случается. Вот эта вот гордыня, которая тут сразу же начинается не проявляться у Кирибеевича, она потом скажется, она потом и будет наказана, эта гордыня. Ну и, опять же таки, Аргамак мой степной ходит весело, то есть это конь. Как стекло горит, сабля острая, а на праздничный день твоей милостью мы не хуже другого нарядимся. Как я сяду, поеду на лихом коне за Москву реку покататися, кушачком потянулся шелковым, заломлю на бочок шапку бархатную, черным соболем отороченную, то есть видите, он тут перечисляет, ну, в общем, свой достаток. По внешнему виду видно, что он человек богатый. За Москву-реку. То есть вот как раз за Москву-реку, там, где Большая Ордынка, то есть это вот этот район за Москвой-рекой, это как раз купеческий район. Значит, вот опричник-то ездит как раз-то туда, в купеческий район. Зачем? А просто надо смотреть, как у ворот стоят у часовых красной девушки да молодушки. Чем молодушка отличается от девушки? Молодушка – это молодая жена. А можно их еще как-то визуально распознать? Можно. Когда одна коса, это кто? Девичья, совершенно верно. А вот как раз перед замужеством на девичнике вот невеста как раз расплетает одну косу, заплетает в две косы. То есть уже будет и супруг, и супруга. То есть они будут уже двое. И поэтому молодушки, естественно, с двумя косами. Ну, правда, их подбирали, могли под чепец подобрать, но тем не менее, а вот девицы, они как раз косой-то своей хвастались. Поэтому по косе можно было определить, что это девушка. А сейчас подстрижется, кто его знает. Да? Так вот, красные девушки да молодушки любуются и глядят, перешептываясь. Лишь одна не глядит, не любуется, полосатой фатой закрывается. Вот смотрите, лишь одна. Кто? Девушка или молодушка? Смотрите, как оказывается, можно отвечать прямо, но не отвечать вовсе. Да? Потому что мы уже сказали, что вот одна не любуется, какая? А вот мы тут, в общем-то, не знаем. Хотя, смотрите, как она в сердце его поразила. На Святой Руси нашей матушке не найти, не сыскать такой красавицы. Ходит, словно будто лебедушка, смотрит сладко, как голубушка, молвит слово «соловей» поет. Щеки горят ее румяные, как заря на небе Божием. Косы русые, золотистые, в ленты яркие, заплетенные, по плечам бегут, извиваются, с грудью белую целуются. Семи родилась она купеческой, позывается Аленой Дмитриевной. Ага, все-таки проговорился. Смотрите, косы русые, не коса, а косы русые. Значит, все-таки две косы, значит, все-таки молодушка. А ну, пир горой, ну что, на такую деталь Иван Грозный не обратил внимания? Как увижу ее, я сам не свой. Отпускается ручей сильный и так далее, и так далее. Ну и с кем поделюсь своей казной, перед кому покажу удальство свое, перед кем я нарядом похвастаюсь. То есть, смотрите, похвальба, опять же таки, сравни гордыни. Но, тем не менее, смотрите, он же не говорит, что она замужем. То есть не акцентирует на это внимание. Мимоходом о косах сказал, да и все. А пир горой, уже, наверное, не одна чаша вина заморского выпита, поэтому сказал, смеясь, Иван Васильевич: «Ну, мой верный слуга, я твоей беде, твоему горю пособить постараюсь. Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый, да возьми жерелье жемчужное, прежде свахи смышленой покланяйся, пошли дары драгоценные ты своей Лене Дмитриевне. Как полюбишься, празднуй свадебку, не полюбишься, не прогневайся». Ну вот, пожалуйста. То есть вот и тут же уже Лермонтов, то есть автор, или точнее повествователь песни этой «Сказитель», говорит: «Ой, ты гой, еси, царь Васильевич, обманул тебя твой лукавый раб. Не сказал тебе правды истинной, не поведал тебе, что красавица Церкви Божией перевенчана, перевенчана с молодым купцом по закону нашему христианскому». Смотрите, обычно поэты, да и прозаики, стараются даже на одной странице не употреблять дважды одно и то же слово. А тут, смотрите, что делает Лермонтов. Он одну строку заканчивает «перевенчана» и следующую строку начинает «перевенчата». То есть... ну, так скреплена, что, в общем, не разорвать никакой силой. И, опять же таки, перевенчана по закону нашему христианскому, то есть православной церкви. Церковь Божия, тоже, смотрите, еще один дом. То есть, ну, то, что венчаны в Церкви Божией, а брак-то на небесах совершается, на земле это видимая его часть, потому что уже муж и жена, да будет единое целое, единая плоть. И вот этот обман... царит в Думе, которая называется Царская палата. Значит, как поступит царь Иван Грозный, если он узнает, что это обман? Он накажет обманщика или нет? Потому что его любимый опричник, этот Теребеевич. Ну вот дальше противопоставление другому дому. То есть мы видим, что в этом дому не все ладно, в царском я имею в виду. А вот тут вот противопоставляется его дом, другой. Это купеческий дом. За прилавкою сидит молодой купец, статный молодец Степан Парамонович. Смотрите, и имя, и отчество, то есть отечество, по прозванию Калашников. Опять же таки тонко подмечает Лермонтов, в XVI веке еще не было фамилий, а прозвища были. Вот прозвища со временем, ну вот в XVII веке, они как раз и станут фамилиями. Но смотрите, Степан Парамонович Калашников. Шелковые товары раскладывает, речь у ласковых гостей он заманивает, злато-серебро пересчитывает. Да недобрый день задался ему. Ходят мимо баре богатые, а в его лавочку не заглядывают. А звонили вечерню в святых церквях. За Кремлем горит заря туманная, набегают тучки на небо. Гонит их метелица распеваючи, опустел широкий гостиный двор. Гостиный двор, ну гости, купцы, да, купеческий двор, значит. Запирает Степан Парамонович свою лавочку дверью дубовую да замком немецким сопружиною. Злого пса ворчуна зубастого на железную цепь привязывает и пошел он домой, призадумавшись, к молодой хозяйке за Москву реку. То есть, ну вот как раз вот туда, где жили как раз купцы. Смотрите, как время определялось. Отзвонили уже вечернюю, да, после вечернюю. Значит, уже закончила служба. Ну, это приблизительно знаем. Вечерняя служба зимой начиналась в первый час ночи, это 17 часов. Значит, ну, плюс там, сколько служба длилась, около 8 часов вечера, то есть уже 9 час по нашему нынешнему времени. Ну, и вот приходит он в свой высокий дом. Знаете, уже здесь дом назван домом, но имеется как дом жилище. И девица Степан Парамонович, не встречает его молодая жена. Действительно, после работы мужа жена должна встречать. Не накрыт дубовый стол белой скатертью, вот как нужно мужа встречать. А свеча перед образом еле теплится. И кричит он старую работницу. Но смотрите, свеча перед образом еле теплится. А восковая свеча, ну, небольшая, не толстая, конечно, горит приблизительно часа 4. То есть, естественно, перед тем, как ты в церковь, ну, максимум 5. Жена поставила свечу, да и пошла в церковь. Что, ну, так полагается. И по тому, как прогорела свеча, в общем-то, определяли тоже, сколько прошло времени. Вот видите, что еле теплится. То есть давно жены дома нету. Смотрите, какие удивительные тут детали. Тут мы сразу видим и быт, домашний быт в XVI веке, который был, ну и как устроен дом. В каждом доме красный угол, красно-красивый угол, где были иконы. Собственно, когда заходишь в любую дверь, то всегда видишь красный угол, где есть иконы, ну, чтобы перекреститься. Вспомните, как и Лермонтов описывает в Тамане. Печорин заходит в дом и, ну, машинально православный человек бросает в угол напротив взгляд. И не увидел там икон. И сразу уже у Печорина такое дурное предчувствие появилось. Что нехорошо все это. То есть, вот по, кстати сказать, когда приходит гость или, ну, кто-то вот в дом, как он приветствует мир дому сему? То есть вот мир, то есть спокойствие, благополучие, порядок. А как отвечают хозяева? С миром принимаем, совершенно верно. То есть вот с миром, опять же, с спокойным, благополучием. То есть вот и отпуск, который священник, мир вам дает, да? То есть вот это, чтобы спокойствие было самое главное, вот покой, благополучие на душе. Ну и вот кричит старую работницу. «Ты скажи, скажи, Еремеевна, куда девалась и затаилась такой поздний час Алена Дмитриевна? Что за детки мои любезные? Чай забегали, заигрались, позаранку спать уложились. Господин ты мой, Степан Парамонович, а скажу я тебе диво димное, что к вечерне пошла Алена Дмитриевна, да уж поп прошел с молодой попадей, засветили свечу, сели ужинать. А по сю пору твоя хозяюшка из приходской церкви не вернулась. Что значит приходская церковь? Ну, если, опять же таки, мы бы с вами оказались даже не в 16-м, а может, в 19 веке, то мы увидели огромное количество церквей, вот как раз вот там вот за Москворечье, как раз купеческая церковь. И там буквально через несколько домов церковь, приходская церковь. То есть она, в принципе, небольшая для прихода. Там все друг друга прекрасно знали. Это церковь, которую как раз вот купцы и содержали. Таких много, да они и сейчас остались в Москве, вот там вот за Москворечье. Ну, гораздо, ну, наверное, на порядок меньше, чем их было даже в начале 20 века. То есть церковь находится где-то рядом, то есть недалеко. Смутился тогда, крепкою, молодой купец Калашников. Он стал к окну, глядит на улицу, а на улице ночь темнехонько. Валит белый снег, расстилается, заметает след человеческий. То есть вот такую ненастье. Вообще, мы с вами тоже, в общем-то, хорошо знаем, что ночь – это всегда нечто не очень хорошее. Вот когда всякие силы и страсти разгораются, это как раз ночью. А тут след человеческий еще заметает. Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули, потом слышит шаги торопливые, обернулся, глядит, сила крестная. Перед ним стоит молодая жена, сама бледная, простоволосая, косы русые, расплетенные, снегом и ним пересыпанные, смотрят очи как безумные, уста шепчет речи непонятные. Сразу куча всяких разных мелких деталей, которые свидетельствуют о тех обстоятельствах. Да? Бледная простоволоса. Ну, понятно, что женщина без покрытой головы, без платка никуда не ходила, тем более, что в церковь. Значит, простоволоса. Почему-то платка нет на ней. Да? И косы расплетенные, снегом запорошены уже. И глаза мутные, безумные. Ну и муж, естественно, увидев такую жену, сразу задает вопрос. «Уж ты где жена шаталась? На каком подворье да на площади? Что растрепаны твои волосы, что одежда твоя вся изорвана? Уж гуляла ты, пировала ты, чай сынками, все боярскими? Не на то пред святыми иконами мы с тобой, жена, обручались, золотыми кольцами менялись. Как запру я тебя на железный замок, за дубовую дверь окованную, чтобы свету Божьего ты не видела, мое имя честное не порочило». Смотрите, ведь вот тут на что следует обратить внимание. Первое. Перед святыми иконами, то есть обет какой они давали? Что жена да боится мужа своего, да? А муж, который обет дает, я всегда спрашиваю, очень люблю спрашивать женщины этот вопрос. Как, сначала же священник что-то говорит мужу, а потом говорит жене. И всегда задает этот вопрос. А вы согласны убояться мужа своего? И тишина в зале. Муж да возлюбит жену свою. Первое, что наставление, которое дается мужу. Да возлюбит жену свою. А жена да боится мужа своего. Что она убоится потерять? Любовь мужа своего.
«Духовные основы русской классики». Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я знаю родителей, я знаю верующих людей. Я видел, как они учили, как они относились к делу спасения сами. И как они научили своих детей. Я знаю таких людей. И я вижу, что вот здесь эти дети, они ведь не ушли, когда им было 15 лет. Они теперь никогда не уйдут из церкви. И они будут жить по заповедям Божьим, потому что они знают, что это такое. И каким трудом дается выполнение этих заповедей. И они понимают, что самое главное в жизни – это спасение души, а не ничто другое. И если бы вот так вот все люди, которые сейчас наполняют храмы и смотрят, может быть, эти фильмы православные, и делают сами эти фильмы, если бы они все знали, что такое вообще, какая важная вещь, борьба со своими страстями, жить по заповедям Божьим, то это были бы совсем другие фильмы. И люди бы, смотрящие эти фильмы, они бы были научены этими фильмами в том числе. И они бы тоже понимали, как это трудно и интересно, как это по-настоящему живо, вот жить такой жизнью, которая в этих фильмах показывается. А ведь мы знаем, что, например, этот фильм «Остров», ведь он же снимался, это Павел Лунгин. А что он после этого снял? Мы же помним. Это этот фильм, который совершенно, как бы, ну, я не знаю, это даже не православный.
Кощунственный, это, можно сказать,
а вот, вполне, да. Да. Это вот, по-моему, «Царь» называется, да?
Да, да. Я, правда, не смотрела его, не смотрела, но скажу. Но я и специально не смотрела, потому что я поняла,
я тоже,
о чем это читали.
Я тоже, понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Некоторые вещи просто даже и не надо смотреть, потому что только если узнать, что там такое показывается и в каком смысле, и что нам хотят просто, ну, это же всегда известно, что за фильм. Понимаете, совсем и смотреть этого совершенно и не надо. Потому что потом так изгрязнишься, что после этого и не очистишься, может быть. Так я хочу сказать, то вот видите, если человек, вот как бы, он нет у него понятия, что такое церковь, что такое православие, что такое дело спасения, он и все что угодно может вообще. Он снимет и фильм о святом. И как бы даже будет очень убедительно, так и хорошо, эффектно. А потом после этого он снимет совершенно такое безобразие. И это ему, так сказать, ну, его душу это ничуть не поколеблет никаким образом. Он так и будет. Он творческий человек. А прежде всего, знаете, он должен быть не творческим человеком, а прежде всего христианином. И понимать, что такое жизнь во Христе. Что такое творчество, которое руководится верой христианской? А что же говорить о простых людях, которые просто ходят в храм? Ну, как обычно мы ходим, вот люди просто приходят в воскресенье. Опять же, знаете, ведь как получается, что нехорошо, знаете, что они приходят в храм по воскресеньям. Кто может сказать, что не надо этого делать? Надо. Но это же... Это скорлупа яичная, которая сохраняет сердцевину. Самое главное, ради чего Господь и создал это чудо, это яйцо, в котором зарождается жизнь. Так вот, ради этой сердцевины и есть эта скорлупа, вот это хождение в церковь, там, крестик на теле и так далее. Эти воскресные школы все. Я знаю, что многие и не ходят ни в какие воскресные школы, просто они дома, они учатся быть христианином, просто глядя на своих родителей. И все, понимаете, но много ли таких людей? Много ли? Вот. Дело в том, что, понимаете, на любое общественное какое-то, ну, что ли, состояние, на любое событие можно смотреть совершенно по-разному. Совершенно по-разному. И видеть в нем совершенно разные вещи. То есть разные. Один видит, что это путь в одну сторону, а другой человек видит, что нет. Нет, это не очень-то хорошо, то, что происходит. Часто даже мне, понимаете, приходится удивляться и спорить. Мне приходится спорить иногда с людьми вот об этой жизни, жизни в советское время. И действительно, такое впечатление возникает, что мы жили с этими людьми, с ровесниками, когда там беседовали, там, или спорили, как такое впечатление, что мы жили совершенно в разных странах. Даже, не знаю, не странах, а просто в разных вселенных. Я вот, знаете, слово, я нашел, как-то встретил вот недавно стихотворение Владимира Высоцкого. Ну, мы все его знаем. Это же очень популярный наш был поэт, очень любимый народом. У него очень много всяких таких острых очень стихов, песен. Но вот я одно стихотворение, я только недавно как-то на него наткнулся. И вот я хочу сейчас его прочитать. Вот послушайте. Я никогда не верил в миражи. В грядущий рай не ладил чемодана. Учителей сожрало море лжи и выплюнуло возле Магадана. Но свысока глазей на невежд, от них я отличался очень мало. Занозы не оставил Будапешт, а Прага сердце мне не разорвало. А мы шумели в жизни на сцене, мы путаники, мальчики пока, но скоро нас заметят и оценят. Эй, против кто? Намьем его бока. Но мы умели чувствовать опасность. Задолго до начала холодов с бесстыдством шлюхи приходила ясность и души запирала на засов. И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас. Вот интересно. Смотрите. Ведь это же был поэт, в общем-то, может, и не так официально признанный, очень, его почти не печатали, но все равно ему было позволено многое из того, что не было не позволено другим. Потому что мы знаем все, он объездил, по-моему, весь мир объездил. А мы знаем, что в то время в Советской никого не выпускали без определенных каких-то условий. Из страны. Никого не выпускали. Значит, он был как частью какого-то, ну, скажем так, то частью системы, даже я бы сказал так, частью системы советской. Ну, смотрите, вот будучи частью этой системы, он вот такое стихотворение написал. Очень интересно. Что такое? Может, кто не знает, что такое Будапешт? Что такое Прага? Это ведь он говорит о том, когда наши войска вошли в Венгрию. Это был 56-й год. А потом наступил 68-й, и наши войска вошли в Прагу, в Чехословакию. И смотрите, он говорит о себе как с таким с осуждением, даже с самоосуждением. Заноза не оставил Будапешт, и Прага сердце мне не разорвало.
Вот не просто вот. Вошли, ведь, батюшка, уточните, они я же знаю. Подавляли. Ну, может быть, кто-то из людей уже и не знает.
Ну, конечно, да. Ну, просто так войска никуда не вводят. Брат моей знакомой девушки в то время, он погиб там. Он погиб. Если вы посмотрите кадры этого времени, этот 68-й год, это страшные совершенно кадры, такие редкие. А их мало, по-моему, но они производят сильнейшее впечатление, как люди, окружив наших солдат в Праге, как они с отчаянием вообще, они что-то с ними говорят, а солдаты смотрят куда-то в бок, и ответить им нечего, и как машины наши по улицам Праги, они несутся на огромной скорости, грузовики, а в них летят камни, потому что войск уже не было в Чехословакии. Так вот, просто я хочу сказать, знаете, вот его отношение вот к этому времени советской власти. А кто-нибудь вообще знает об этой песне, а не песне, а об этом стихотворении? Кто-нибудь в то время, они как-то обращали внимание на то, что происходит? рядом с нами, прямо рядом с нами, с нашими друзьями, которые мы дружили, это была Венгерская там, республика, Чехословацкая республика. Мы же с ним дружили, это были наши союзники. Кто-нибудь знает, и кто-нибудь вообще как-то пошевелилось в голове что-нибудь такое, о том, что ж такое происходит. А вот у него пошевелилось, вот он это заметил. Я помню, что я тоже самое в то время, когда я помоложе его, конечно, почти на 10 лет, но я прекрасно тоже помню эту вещь. Я помню, как мой знакомый, он вышел на Красную площадь и протестовал против этого в 68 году. Да, я все это помню. Вот видите, вливала водку безвременье. Посмотрите, безвременье. А какое безвременье? А это как раз то время, когда мы так хорошо жить начали. Когда у нас как-то все наладилось у нас в стране. Как-то все лучше и лучше было, и пошли, и фильмы прекрасные были, и такие, и комедии, и вообще все как бы приходило в норму, видите. А его сердце вот так вот почувствовало нелады в обществе и в стране. Я помню тоже, да, вливала водку, и я тоже стыдился этого времени. И мы с моими друзьями тоже хорошо понимали происходящее. Мы тоже водкой и хулиганством пытались защититься от лжи и бессмысленности тех времен, страшных лет, он сказал. А что страшного было? А многие люди скажут, а что такого здесь? Мы работали, мы учились. Мы как-то, честно жили, как простые советские люди.
Защищали, да, там социализм. Нам же так
мы
сказали.
Жили, да. Да. И вот, понимаете, мы вот это то же самое, той же водкой пытались защититься, не понимая, что смертью от смерти не спасешься. И вот это вот, понимаете, это бессмысленность тогда той жизни, она и меня тоже, она меня практически, она меня привела в церковь. Потому что то, что я видел, что так жить нельзя. Так нельзя. Почему-то, я еще раз хочу сказать, что многие этого совершенно ничего не замечали, не замечают до сих пор. Они даже не понимают, что тогда происходило, и что, к чему это привело. К чему это привело, главное. Потому что одно такое потрясение, другое потрясение, но ведь никакая даже, какая самая бетонная стена, она не выдержит, если ее бесконечно трясти и вот так вот бить по ней вот этими вещами, событиями этими. Вот она и не выдержала.
Батюшка, не то, что не понимают. Вы хотите сказать, наверное, что они не хотят, не хотели понимать. Я думаю,
так. Да, конечно, это вернее будет. Да. Не хотят. Не хотят. Но понимаете, как вам сказать, я даже я не знаю, как можно ли, то есть вот этой... Да нет, что здесь не понимать? Это осуждать не, я не осуждаю. Я просто действительно, я думаю, что ж такое? Я часто, мне приходит, и опять я думаю, боже мой, что ж такое? Как же мы жили рядом? И теперь вот так вот, я постарался уйти из этой системы. Уйти. Я увидел выход в церкви. Потому что там совсем другая жизнь. У нас здесь в церкви совсем другая жизнь. Жизнь по заповедям. Не по этим самым, вот, не по звериным законам, знаете, а по заповедям Божьим. Ну, и сочетать одно с другим, то есть, как бы, одновременно и по этим законам, и по этим, не получится. Потому что еще, как мы и в прошлый раз, мы тоже Богу и Мамоне одновременно служить нельзя. Вот.
Батюшка, мне вот позвонил один мой знакомый, который слушал вашу прошлую передачу,
да.
И сказал, что... Ну, он совсем согласился, конечно, он не спорил. Единственное, он сказал, что вот о государе мы говорили ведь,
да.
Страстотерпце Николая Александровича.
Да.
Он сказал, что ведь вот было такое, что государь одно время предложил себя,
да,
патриархе.
Да.
А синод промолчал, не посмел отказать, но и не согласился. И
да,
потом вскоре уже и прямо предал государя. И вот он сказал, что, ну, конечно, мы виноваты все, но ведь и церковь виновата тоже, сказал он. Почему вы не говорите об этом? Ну, я попыталась сказать, что не, не вся же церковь виновата, потому что синод — это еще не церковь. Может быть, я и неправильно сказала. Ну и потом, действительно, сослагательных наклонений история не имеет. Мы же не знаем, что было бы, если бы вот государь принял патриаршество. В общем, вот такой был отклик.
Что могу сказать? Ну, мне предлагается, конечно, вопрос такой, который...
Нет, я совсем не прошу вас на эту тему. Сведению. Просто.
Хорошо, да, я понял. Ну, конечно, видите ли, если быть совершенно честным, то этого вопроса мы не избежим. Вот я хочу сказать, понимаете, что вот сейчас обвинение... Да, кстати, я должен сказать, что многие очень сейчас произносят такое там выражение, как «сталинская церковь», утверждают, что наша церковь, она была именно Сталином создана. То есть, как будто истории ее до этого не было. Понимаете, в чем дело? Вот это следствие, я думаю, вот этого действительно нашего греха. Это следствие греха. Потому что, если бы мы честно покаялись, если бы церковь наша честно покаялась в том, что вот это предательство, которое было нами совершено в 17-м году, если бы мы покаялись в этом, то Бог, он бы, ну, не позволил вот этому обвинению, этой клевете повиснуть на нас, на всех. Вот в чем дело. Не позволил бы. Наша бы совесть, она была бы очищена, эти покаяния. Это никогда не поздно. Но чем позже это будет сделано, тем, конечно, будет тяжелее.
Так может, и история пошла бы по-другому, правда же? Ведь так тоже могло быть.
Ну, конечно. Понимаете, мы сами делаем историю. Вот сейчас, в этот момент, мы с вами делаем историю. Не мы с вами, Антония Александровна, а мы с вами как церковь, как соль. Вот как соль общества, которое должно предохранить его от гниения и смерти. Если мы будем верны этому, Бог все исправит. В любой момент исправит. Конечно, может быть, просто поздно, ну, в смысле, историческом смысле поздно. Потому что человек ведь тоже, он в любой момент может покаяться. Но одно дело покаяться, когда тебе 14 лет, грехе. А другое дело, покаяться, прожив жизнь в этом грехе и согрешив вообще всем, весь вымазавшись в этом безобразии, потом прийти в себя и уже на последнем там году жизни, там, на последних днях, моменты жизни, покаяться в этом, Бог примет это покаяние, как принял покаяние разбойника. Но ведь разбойник-то умер на кресте, а если бы он понял, что он собой представляет, что за жизнь его, если бы он покаялся раньше, то, может, этого, конечно же, и не было бы. Знаете, и мы также, мы можем так упустить время, и наша жизнь, нашего народа, нашего общества, нашей русской церкви, знаете, она может прийти в такой момент, то есть уже прийти в такое же состояние, только останется просто умереть, очистив душу, просто в последний момент, очистив душу покаянием, признав свои ошибки, свои преступления. А если это будет сделано вовремя, Бог даст нам еще много времени на жизни нашей страны, нашего народа. И много людей будет спасено. Потому что, когда скрывается правда, когда человек чисто очищает свою душу, и все видят эту чистоту души. Знаете, и он, человек только, ну, человек, общество, все живое вообще в мире, все живое в мире, оно своей чистой жизнью, чистотой своих помыслов, оно спасает и окружающих тоже, окружающих. И Бог не попустит такому человеку вот так просто. Без, знаете, помните, как такое есть выражение такое, погиб шумом, не попустит ему погибнуть шумом, спасет его, спасет и память о нем, добрую память. А здесь, конечно, очень может дождаться того, что вот мы, как говорим, с этим мавзолеем, мы возимся, носимся с этим мавзолеем, загораживая картонками, не можем найти в себе силы, чтобы нравственные силы, чтобы убрать его. Знаете, может так быть, что придут чужие и сломают этот мавзолей чужими руками. Не будет его, его все равно не будет. Но это мы должны сделать, мы. И покаяться должны мы. Не должно такого быть, чтобы нам вот поставили нас вот к этой самой, на место подсудимых. И вот предъявили нам вот то, что мы наделали. Вот предъявили бы эти вот, да все вообще, деяния, все эти бумажки, документы. Все это все, быть, все равно же все выйдет. Выйдет. Но это должно, это мы должны сделать. Мы должны сделать. Мы должны очистить себя. И тогда Господь сострадание к нам проявит, конечно же. Он даст нам силы и нравственные, и физические, и духовные, все, всякие силы. А если нет, помните, это, по-моему, один из наших историков сказал. Есть такая пословица римская, что горе побежденным. А он добавил очень-очень хорошо, он сказал, горе побежденным. Их историю напишет враг. Понимаете? Мы не должны допустить того, чтобы нашу правдивую нашу историю написал враг. Потому что она уже все равно не будет правдивой. Но это будет в наш минус, а не в наш плюс. Понимаете? Вот что.
Да, то есть ничего не бывает вдруг. Там вот в вопросе слушателя я заметила, да, что он говорит, и вдруг это беда. Совсем не вдруг. Это все очень долго. Всякая беда имеет свои длинные истоки, и Господь долго терпит.
Да, это правильно. Конечно. Какой вдруг? Ведь, как вам сказать, вот, да, я еще к этому хотел сказать, я отложил на потом немножко, но вот сейчас я скажу. Понимаете, в 19 веке, какие там крестные ходы наши? Это были грандиозные крестные ходы. Это были великолепные службы, литургии. Это было огромное стечение народа. Люди вот к Иоанну Кронштадтскому приходили, и храм был полон, не было где вообще яблоку упасть. И все молились вместе с ним. И он кричал, помните, это описывает же все эти службы, кричал, кайтесь, кайтесь. И все каялись. Помните, что это же было вообще, это что-то было такое, ну, совершенно неописуемое. Мы просто не можем представить себе, когда огромное количество народа, каждый свои грехи вслух кричал. Слух, представьте себе. Так вот, что мы можем, наши крестные ходы сейчас, наши воскресные школы, когда в воскресных школах учились все дети практически, просто народе. Это же было совершенно другое, это был просто православный мир. Находились люди, святители, которые говорили, плохо дело, начинается... Скоро будет то, помните, как это, по-моему, Филарет Московский, его там хотели, просили благословения сделать ризу, драгоценную, золотую ризу для какой-то иконы. Он сказал, не удал благословение, сказал, что приходит время, проходит, что когда неблагонадежные, неблагочестивые люди будут обдирать ризы с икон. Откуда он это знал? Как он мог это видеть? Ведь так и случилось. Откуда? А вот он духовным взором, он видел, что все эти крестные ходы, все эти торжественные литургии, все это позолота на церквах, ну, она не спасет. Она сама по себе, эта позолота, ничего не спасет. Эти крестные ходы, они сами по себе не спасут. Если люди... На этих крестных ходах они не будут их душой своей соединяться с Богом и на литургиях, если они не будут жить в покаянии, если они будут видеть, что происходит на самом деле. Ну как? Вот служба, литургия, отец Иоанн Кронштадтский выходит на амвон, у него в руке чаша. Чаша с телом, со святыми дарами. И это же ужасная ситуация, вот это написано. В это время на амвон к иконе, к иконостасу подходит студент и прикуривает папироску от лампады. Ему отец Иоанн строго выговорил тут же, но в ответ студент ударил его. Представьте себе. Вот это же православная страна. Это же вокруг полный храм православного народа. Это, можно сказать, вот если бы вы видели это, эти литургии, это торжество православия. И вдруг такая вещь. Как она могла быть? Каким образом? А вот такое было. Это было. И дары пролились на камни, на амвоне. Это ужасно было. Так что, дорогие братья и сестры, знаете, погибоша аки обры. Такое выражение в русском народе раньше было. Мы забыли уже, кто такие обры и от чего они погибли. А вот это был такой народ, который, в общем-то, возгордился, потому что он был древним народом и приписывал свои успехи, свою славу существования самим себе. Так что, дорогие братья и сестры, мы должны знать, что от нас ничего не исходит. От нас исходит только воля наша. Мы должны свою волю предать волю Божию, Божию волю. И надеяться не на свои силы, а на силу Божию. Иначе, если вот так мы забудем об этом, вот нас там и может так и получиться, что к этим обрам прибавится еще память о таком некогда славном народе, который хранил веру православную, да потом и как бы об этом не стал заботиться и приписал все себе. Так что, дорогие братья и сестры, будем людьми верующими, а не неверующими. Бог дал нам жизнь, Бог дал нам имя, Бог дал нам истинную веру, спасительную веру. Если мы не забудем об этом, если мы будем верны нашему Создателю, нашему военачальнику, то Он не посрамит нас, и мы не будем посрамлены среди множества народов. Вот мы праздновали нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа. Это было, по-моему, неделю назад. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, что все наше воинство во все время истории нашей, оно воевало под именно этим образом, убрусом Господа нашего Иисуса Христа. Нерукотворный образ. Именно он был на всех русских знаменах. И именно с ним мы побеждали. Если мы изменим ему, если мы возьмем себе, как мы и говорили о символах недавно, если мы будем искать всякие другие образы, которые бы нам напоминали о наших победах, охраняли нас от врага, ни к чему хорошему это не приведет. Мы должны остаться верными Господу нашему, потому что от Него все победы и вся сама наша жизнь. И над нами во все дни нашей истории должен оставаться нерукотворный образ нашего Господа. Будем верны Ему, и Он нас не посрамит. Так что помогай нам, Бог, дорогие братья и сестры, быть верными, а не неверными. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры, и ваших детей. Христос воскрес!